Записки пикировщика. Перевод Миднайк. Глава первая. Я родился 13 января 1920 года в северной части префектуры Татиги в местечке Атагахара. Нас в семье было 7 братьев, я был самым младшим, и все мы пошли на военную службу, хотя родители и надеялись, что хотя бы я останусь дома. Каким-то чудом никого из нас с семьи на войне не убили. Братья служили в сухопутных силах, а вот я пошел во флот. Не то чтобы у меня были какие-то особые планы насчет военной карьеры или меня манило море. Мне просто хотелось летать на самолете. А еще мне нравилась флотская форма. Не какое-то скучное армейское хаки, а крутая белая или, наоборот, строгая черная. Ну и кортик, конечно. Это все, что я могу сказать о своей так называемой мотивации, что привела меня в императорский флот. Я записался на флот 1 июня 1937 года. К тому времени я учился в 4 классе средней школы, поэтому на вербовочный пункт я пришел в своей школьной форме и с парой любимых книжек. 7 июля того же года произошел так называемый инцидент на мосту Марко Поло, что стал первым шагом к будущей большой войне. Но нас на флоте всякой высокой политикой тогда не грузили. Я поступил на флот курсантом по программе Хико-Йоко-Ренсусей, или сокращенно Йокарен, подготовка летного резерва. Медкомиссия, а также экзамены по математике и физподготовке были очень строгими. В результате отбиралось всего 200 курсантов. Но это было еще не все. В процессе последующих тренировок и экзаменов определялась сотня тех, кто сможет продолжить обучение в качестве будущего пилота. Оставшаяся сотня курсантов переводилась в группу подготовки летчиков-наблюдателей, получавших также квалификацию стрелка-радиста, которых пилотированию самолета не учили. Здесь еще надо рассказать о человеке по фамилии Мизуно, которого высоко ценил Такидзиро Ониси. Я не знаю, в каких науках он был специалистом, но господин Мизуно был тем человеком, что мог определить, отобран ли курсант в качестве пилота. Он читал наши ладони, изучал наши физические особенности, а затем говорил, сочли ли нас пригодными или нет. И, судя по всему, он действительно почти всегда определял точно. На авиабазе было много офицеров разных специальностей. От пилотов и прочих строевых офицеров до технических специалистов или, к примеру, интендантов. Группу офицеров могли одного за другим пропустить через осмотр господина Мизуно, а затем спросить его, сколько в ней было пилотов. И он мог не только точно указать их число, но и указать «этот, этот и этот». А еще мог добавить «этот скоро погибнет» или «а этот останется жив». И в большинстве случаев все так и сбывалось. Я тоже имел удовольствие встретиться с ним, но что он сказал про каждого из нашей группы, нам не сообщили. Но мы слышали, что он что-то говорил начальству по поводу нашей пригодности и способностей. Мы стали курсантами-летчиками, но поскольку мы были все-таки на флоте, то начали с базовой подготовки моряков. Почти весь первый год обучения мы и близко не подходили к самолетам, а занимались строевой подготовкой, вязанием узлов, плаванием, гребли и так далее. А еще были теоретические занятия по школьному курсу, включая тот же английский язык, который входил в программу старших классов средней школы. Еще у нас были уроки по сигнальным флагам, семафорной азбуке, сигнальным прожекторам и азбуке Морзе. Всем этим кодам нас учили очень тщательно. На флоте было принято подбирать каждому символу слова, начинающееся с данного слога. И мы должны были заучить эти слова до автоматизма. Я их до сих пор не забыл. Занятия по гребле и плаванию тоже были очень серьезными. Например, после того, как мы прошли курс обучения по плаванию, нам начали устраивать дальние заплывы. Обычно мы плавали из Йокосуки в Йокогаму, что занимало 8-10 часов. Конечно, нас страховали инструкторы на лодках, но, тем не менее, мы должны были плыть все это время брасом без остановки. Нас даже кормили на ходу, раздавая с лодки рисовые шарики. Как и все моряки тогда, вне зависимости от того, на корабле или в базе, мы спали в матросских койках, ну, то есть, попросту говоря, в подвесных гамаках из парусины. Первые 2-3 дня было трудно в них спать, но поскольку к концу каждого дня занятий мы буквально валились с ног от усталости, то привыкли очень быстро. Что касается отношения к новобранцам, то в армии они жили в одной казарме со старослужащими, и там, конечно, была постоянная дедовщина. А у нас, в учебных частях морской авиации, курсанты младших курсов жили отдельно и практически не пересекались со старшими. Нам, конечно, периодически доставалось от инструкторов, но внутри самой группы ничего такого не было. Наши инструкторы были почти нашего возраста, максимум года на 2-3 старше. То есть если новичкам-курсантам было около 17 лет, то инструкторам 20-21. И вот от них мы действительно отхватывали, но не каждый день, а где-нибудь раз в неделю или вроде того. Если курсанты проявляли недостаточно внимательности и усердия, то могли получить. К примеру, если во время подготовки к самостоятельным полетам кто-то делал ошибку при посадке и повреждал шасси, то доставалось всем. «Ну что, мальчики, будем учиться внимательности?» Ну, в смысле, если ошибку совершал я, то не только мне прилетало по морде от инструктора, а наказывали всю группу. Обычно наказанием был кружок бегом вокруг аэродрома. Там, в общем-то, было не так уж много, 4 км, но бежать надо было в утепленных летных шлемах, комбинезонах и сапогах, все на меху. Так что уже 500 метров все это было насквозь мокрым от пота, даже зимой. Но хуже, конечно, было, когда в наказание переводили на хлеб и воду. Наши первые занятия полетной подготовки проходили на авиабазе Цукуба в префектуре Ибараги. Это было подразделение авиабазы Касумигаура. Базовая подготовка заняла 3 месяца. По результатам были определены наши способности, и мы были разделены на пилотскую группу и группу летных наблюдателей. Все курсанты абсолютно ничего не знали о самолетах. Никто из нас даже не умел водить машину или хотя бы мотоцикл. Да что там водить, я даже и пассажиром на мотоцикле никогда не ездил. В нашей деревне и ее окрестностях мотоцикл был очень редкой штукой. Соответственно, никто из нас даже понятия не имел, что такое двигатель внутреннего сгорания, не говоря уже об управлении самолетом, так что учиться всему приходилось с самых азов. В те времена очень многие никогда не видели моря до поступления на военную службу. Сейчас вряд ли найдешь старшеклассника, который бы не бывал на океанском берегу. А у нас в префектуре Татиге океана не было, поэтому в детстве у меня просто не было шанса увидеть, что это такое. Иногда я думаю, что инструкторам было гораздо проще работать именно так, с чистого листа, сразу вбивая правильные рефлексы в руки и ноги и выковывая таким образом настоящего летчика, чем переучивать курсанта с, например, поверхностными навыками вождения автомобиля. Мои первые полеты проходили на учебном двухместном биплане. У него были продублированы органы управления, а летать он мог с крейсерской скоростью около 90 узлов, 167 км в час. Поэтому даже при несильном ветре учебные полеты откладывались, потому что при сколь-нибудь серьезном встречном ветре скорость на спидометре была бы 80-90 узлов, а относительно земли самолет почти висел бы на месте. Для начала сидевший в заднем кокпите инструктор несколько раз показывал курсанту взлет и посадку, а после 4-5 раз говорил «передаю управление». При этом его руки и ноги продолжали оставаться на органах управления, чтобы при необходимости помочь. При заходе на посадку курсант ощущал на ручке управления руку инструктора и учился понимать правильный скорость, тангаж и крен. После взлета и набора высоты до 150 метров выполнялся поворот на 90 градусов влево. Это был первый поворот. После второго поворота надо было подняться до 200 метров и лететь к началу ВПП. Там делался третий поворот и начиналось снижение, с тем, чтобы к четвертому повороту выйти на высоте 100 метров, а после него начинать снижать скорость для захода на посадку. При этом нос машины не должен был смотреть вниз или слишком сильно наверх, это было ошибкой, должно было быть ровно 3 градуса к горизонту с точным выдерживанием скорости. Если нет, все повторялось. А за ошибки можно было получить по башке прямо в воздухе. Для связи между передним и задним кокпитами там имелась переговорная труба. Тот ее неподвижный сегмент, что крепился к шлему, был где-то 0,5 метра длиной. Именно его инструктор использовал в качестве воспитательного средства. О том, что инструктор тобой недоволен, можно было догадаться заранее, услышав в переговорной трубе, что он отсоединяет свой кусок. «Опаньки, сейчас мне прилетит по башке». К счастью, мы все-таки были в летных шлемах, так что это стучание по голове было не так уж и больно. В общем, время от времени и мне доставался сеанс трубного обучения. Начало моих упражнений по взлету и посадке пришлось на цветение сакуры. При взлете с аэродрома Цукуба я видел прямо перед собой здание управления «Монополия», а перед ним цвели поистине прекрасные вишни. Мой первый поворот проходил прямо над ними, второй — над лесом. А возвращаясь назад, я тоже видел вишневые деревья в полном цвету, после пролета над которыми я приземлялся. Вот такие у меня были ориентиры. А 4 или 5 дней спустя прошел дождь, и когда я взлетел, цветов на деревьях уже не было. Чёрт, а где сакура? Куда лететь-то? И пока я крутил головой в поисках ориентиров, по ней немедленно шарахнули переговорной трубой. Так и продвигалось мое обучение. Даже во время горизонтального полета достаточно трудно держать самолет на курсе, пока не освоишь это дело. Сначала инструктор из заднего кокпита командовал набрать высоту 500 метров и перейти в горизонтальный полет. Следующая команда была «Цукуба-яма, Йосоро». Это означало, что ты должен был лететь прямо к видневшейся впереди горе Цукуба. Я полетел, как это было приказано, нацелив свой самолет на гору. Но вскоре инструктор сказал: «Эй, гора уходит влево!» Разумеется, это не Цукуба уходила влево, а самолет сносило вправо под действием бокового ветра. Эффект от ветрового сноса был очень сильный. Ты думаешь, что летишь прямо, а на самом деле отклоняешься в сторону. И это надо было обязательно учитывать. Посадка на авианосец тоже была довольно сложной. Сначала мы учились на машине первоначального обучения, потом переходили на основной учебно-тренировочный самолет, а затем начинался практический курс на боевых машинах. И лишь после его завершения начиналась подготовка к обучению посадки на авианосец. Начиналась она, разумеется, на земле. Сначала нас учили выполнять так называемую фиксированную посадку на наземную взлетно-посадочную полосу. Во-первых, самолет нужно было сажать строго по оси полосы. Кроме того, все 3 колеса машины должны были коснуться полосы в пределах 2 линий, нарисованных на расстоянии всего 20 метров друг от друга. При посадке на авианосец самолет должен зацепиться посадочным гаком за один из тросов аэрофинишера, натянутых поперек палубы. Эти тросы расположены в этом самом 20-метровом промежутке, так что если ты в него не попадешь, то самолет не затормозится. После того, как мы освоили посадку так, чтобы весь самолет от носа до хвоста попадал в этот промежуток, нас впервые отправили на настоящий авианосец. Конечно, поначалу мы лишь имитировали посадку, просто пролетая над полетной палубой на малой высоте. И только потом нам позволили садиться уже по-настоящему. Авианосец был 200 метров длиной, и его палуба, по понятным причинам, болталась во всех 3 плоскостях. При пролете кормового среза палубы надо было сбросить газ, скомпенсировав это движением ручки управления на себя. Однако в этот момент нос корабля мог подняться на волне, и палуба под тобой ныряла вниз. И это дело тоже надо было сразу скомпенсировать, еще сильнее сбросив скорость. Или наоборот. В общем, стоит врубиться, и дальше ты действуешь уже на автомате. Хотя врубались далеко не все. Из тех курсантов, что добрались до этого этапа обучения, 2-3 из каждого десятка так и не удавалось освоить чистую посадку на авианосец. Во время базовой подготовки курсанта могли признать готовым летать в одиночку уже после примерно 25 часов полета с инструктором. Другим это разрешали после 30 часов. то если после 40 часов инструктор все еще не считал курсанта способным к самостоятельному полету, то ему говорили, что, несмотря на все его усилия, пилотом он уже не станет. Ему предлагалось перейти в другую программу, например, учиться на авиатехника. Таким образом, некоторые были исключены из программы подготовки пилотов. Времена тогда были суровые, и многих исключали из этой программы даже не из-за отсутствия способностей к пилотированию. Например, отправлявшимся в увольнение курсантам предписывалось питаться только в одобренных начальством заведениях, а ходить в кинотеатры было запрещено. Мы были молодыми, так что некоторые все равно напивались, нарывались на драки или попадали в какие-нибудь другие залеты. За такие проступки ряд курсантов тоже был отстранен от учебной программы. Оставшиеся будущие пилоты, около 50 человек из исходной сотни, после завершения курса базовой подготовки переходили к специальной подготовке. Здесь нас уже распределяли на типы самолетов, на которых мы будем летать. В те времена пилотов еще спрашивали об их предпочтениях. Большинство, конечно же, хотело летать на истребителях или пикировщиках, и очень немногие сами выбирали ударные самолеты. Затем инструкторы собирались вместе и принимали решения, обменявшись мнениями типа «из него может выйти хороший истребитель» или «а этот потянет пикировщик» и так далее. Но в первую очередь на распределение влияла заданная квота. Например, если на курсе оставалось 50 курсантов, то 10 распределили бы в истребители, 10 — в пикировщики, а остальных — на ударные самолеты. Я стал пилотом палубного пикировщика по своему выбору, но не без помощи моего инструктора Нумата, который сам был пилотом-пикировщиком. Он с самого начала говорил мне: «А ты пойдешь в бомбардировщики». В конце концов, вполне естественно для преподавателя желать, чтобы его ученик выбрал ту же специальность, что и он сам. Наши палубные бомбардировщики должны были нырять с высоты около 8000 метров и выходить из пикирования примерно на 4 сотнях. Перегрузка в момент выхода составляла около 6G, и от нее темнело в глазах. У нас это называлось «увидеть звезды». Каждый раз, выходя из пикирования, ты видишь маленькие яркие вспышки на черном фоне. Под плоскостями у нас имелись специальные воздушные тормоза, которые можно было активировать, изменив их положение с горизонтального на вертикальное. С открытыми тормозными щитками мы могли пикировать с более-менее постоянной скоростью, около 450 км в час, регулируя их наклон так, чтобы не превышать эту скорость. Такая скорость обеспечивала наилучшую точность падения сброшенных бомб. На более высоких скоростях она снижалась. Кроме того, если самолет превысит эту скорость, то его уже не выведешь из пикирования, и он уйдет в воду. Несколько таких случаев я видел еще во время учебы. Для того, чтобы ты знал, когда нужно тянуть ручку на себя, стрелок-радист в заднем кокпите голосом отсчитывал высоту. 1000, 800, 700 и так далее. На 600 метров он кричал «Готовность!», а на 400 — «Сброс!». В момент подачи этой команды высотомер показывает 400 метров. Но пока радист ее прокричит, пока ты сбросишь бомбу, за это время самолет успевает снизиться примерно до 300 метров. Так что крепко упираешься ногами в пол и обеими руками изо всех сил тянешь ручку управления на себя, при этом не спуская глаз с поверхности воды, иначе самолет из пике не вытащишь. У наших пикировщиков тогда были не убирающиеся шасси, так что если ты зацепил воду хотя бы покрышками колес, все равно кранты. Может показаться, что для вражеских зениток пикирующий на большой высоте самолет гораздо более трудная цель, чем скользящий над самой водой торпедоносец. Но на самом деле уровень потери у этих типов машин был примерно одинаковым. Пикировщик тоже был достаточно простой целью для зениток, хотя бы потому, что атака начиналась с большой высоты и занимала достаточно много времени, в течение которого самолет пикировал под углом 50-60 градусов к горизонту по предсказуемой прямой траектории и с постоянной скоростью. Так что зенитчикам нужно было просто выбрать упреждение и вести огонь в какую-то точку на этой траектории, и пикировщик сам влетал в область поражения. а попытка уклониться от трассы зенитных снарядов привела бы к тому, что твоя бомба гарантированно не попадает в цель. Для того, чтобы этого избежать, мы разбивали заход на цель на этапы. Сначала мы пикировали с 8000 примерно до 4 по направлению к цели, затем могли слегка повилять, сбивая прицел зенитчиком, и лишь примерно с 1000 метров ложились на окончательный боевой курс. В общем, пикировать с 8000 метров — это само по себе не самое приятное ощущение, а когда в тебя при этом еще и стреляют. На тех же Гавайях нас встретил град пули снарядов вражеских линкоров, крейсеров, эсминцев и наземных зенитных батарей. Моя группа шла в самом хвосте второй волны, прибывшей спустя 30-40 минут после первой, так что все зенитки в Перл-Харборе уже находились в деле и вели по нам яростный огонь. Я смотрел на это через трубку телескопического бомбового прицела. В какой-то момент все поле зрения оказалось заполнено летящими в меня красными линиями трассирующих пуль. Однако на полдороги они меняли направление. Клянусь, я на самом деле видел в прицел летящие в меня пули. В результате мы потеряли там в общей сложности 29 самолетов. В числе не вернувшихся на авианосце были и 4 пикировщика из моей группы. Мой самолет тоже получил попадание над Перл-Харбором. Я поступил на службу в авиацию ВМС в 1937 году в Йокосуке. Прошел летную подготовку и к началу 40-го года стал пилотом пикирующего бомбардировщика. В конце того же года, после прохождения дополнительной подготовки на авиабазах Уса и Амура, меня направили в зону боевых действий в район Шанхая. В то время я был еще совсем зеленым, и меня посадили на старый биплан-пикировщик Аити. Моей задачей было наблюдение за передвижениями противника перед готовящимся наступлением наших сухопутных войск. А в 1941 году я получил приказ вернуться в Японию. Я тогда решил, что это будет что-то вроде отдыха. Однако по прибытии меня сразу направили на авианосец Акаги. В апреле я уже приступил к службе. В составе авиагруппы Акаги я участвовал в тренировках по бомбометанию с пикирования в Йокосуке и Кагосиме. Там тогда тренировались авиагруппы сразу нескольких авианосцев. В середине ноября мы получили приказ вернуться на свои корабли. Сразу же после того, как все самолеты оказались на борту, наши авианосцы начали покидать порт. Когда залив Саики скрылся из виду, нам впервые сообщили, что предстоит операция в районе Гавайев. Вскоре Акаги прибыл в бухту Хитакапо на острове Этарофу, и мы присоединились к остальным 5 авианосцам — Кирисиме, нашему эскортному линкору и другим кораблям. Покинув бухту Хитакапо, мы направились на восток и проплыли в водах, недоступных для вражеских самолетов-разведчиков, базировавшихся на Мидуэй и Гавайи. По пути мы получили радиограмму из штаба Объединенного флота подняться на гору Ниитака. Вообще это означало, что американо-японские переговоры сорвались, но для нас это означало атаковать Перл-Харбор. Наконец мы почувствовали, что пришло время сделать решительный шаг. 8 декабря 1941 года побудку нам сыграли в полночь. Мы провели подобающие церемонии перед корабельным святилищем Акаги. Экипажи Каги и других авианосцев сделали то же самое у себя. Самолеты выстроили на палубе Акаги, и начался взлет. Мой самолет входил в одну из эскадрилий второй волны, поэтому мы начали готовиться к вылету только после взлета первой. Конечно, атака была бы более эффективной, если бы первая и вторая волна шли вместе. Однако из-за характеристик наших авианосцев было невозможно за один раз поднять все 7 десятков самолетов, имевшихся на каждом из них. Поэтому было решено работать двумя волнами. В момент взлета погода была не самая спокойная. Бортовая и килевая качка были довольно сильными. Взлетать в таких условиях — не самая простая задача. Наши машины были заправлены под завязку. Пикировщики несли по 250-килограммовой бомбе, а ударные самолеты по 800-килограммовой торпеде или бомбовую нагрузку того же веса. Поэтому в тот момент, когда самолеты покидали взлетную палубу, Некоторые из них ныряли к воде и исчезали из виду, пока не набирали высоту. Однако, несмотря на погоду, все самолеты благополучно покинули авианосцы, и ни один не рухнул в океан при взлете. Оказавшись в воздухе, мы выстроились в формацию из V-образных групп, где впереди шли истребители, за ними ударные самолеты и затем палубные бомбардировщики. В таком строю каждая группа летела на 20-30 метров выше, чем та, что перед ней. Это чтобы не попадать в зону турбулентности от их винтов. В своем самолете, летящем в самом хвосте строя, я ощущал себя как будто сидящим в верхнем ряду огромного амфитеатра. Примерно через час после взлета мой стрелок-радист в своем заднем кокпите принял условный сигнал «Атака всеми самолетами». Это была команда возглавлявшего первую волну капитана второго ранга Мицуо Футида. Стало ясно, что операция началась успешно. Полет до Гавайев занял около 2 часов. Пора было уже показаться острову Оаху, но под нами были тучи, и это заставило меня немного поволноваться. Но вот в облаках появился просвет, и я, наконец, увидел остров. Я не знаю, как передать словами чувства, что я испытывал в тот момент. Я чувствовал, что удача сегодня с нами. Первой и главной целью пикировщиков считались авианосцы противника. Однако в тот день американских авианосцев там не было. Поэтому вместо них пришлось бомбить линкоры. 250-килограммовые бомбы, которые несли наши самолеты, хоть и считались противокорабельными, но они не могли причинить серьезного ущерба линкорам, разве что повредить их надстройке. Пробить 30-сантиметровую бронепалубу они никак не могли. Поэтому нам сказали попытаться попасть в дымовые трубы. Это очень трудная задача, я бы даже сказал, что невыполнимая. Благодаря нашей разведке мы знали, какие корабли находятся в гавани, какие ушли, ну и прочие их передвижения примерно до 1 декабря. Вся эта информация ежедневно собиралась и передавалась кадровым офицерам флота, работавшим в нашем генеральном консульстве на Гавайях. Он просто каждый день обедал на 2-м этаже ресторана с видом на гавань и, попивая саке, наблюдал за передвижением кораблей. Что приходит, что уходит, что где находится и так далее. Из многолетних наблюдений мы знали, что в это время года в Перл-Харборе собирается максимальное количество кораблей. Поэтому и была выбрана такая дата нападения. Там как раз собралось значительное количество линкоров и крейсеров. Однако 2 ожидаемых авианосцев в гавани не было. Позже мы узнали, что из-за политической напряженности они ушли из Перл-Харбора, чтобы доставить самолеты на атоллы Уэйк и Мидуэй. Когда мы долетели до Оаху, эффект от действий первой волны был виден невооруженным взглядом. Горели корабли в гавани и самолеты на аэродромах, отовсюду поднимались столбы дыма. А еще вражеские зенитные орудия и пулеметы сразу же открыли по нам огонь. Может, для кого-то это был внезапный удар, но лично для меня это больше походило на лобовую атаку. Однако наши цели и маршруты подхода к ним были назначены еще перед вылетом. Я начал пикировать на свою цель, 3-й линкор во внутреннем ряду. Они там стояли в 2 ряда. Те, что находились на внешнем от берега, предназначались для торпедоносцев. Поскольку торпеды не могли добраться до кораблей во внутреннем ряду, это была задача бомбардировщиков. Как я уже упоминал, когда я пикировал к своей цели, мой бомбовый прицел заполнился красными трассерами вражеского пулеметного огня, направленного прямо на мой самолет. Это было похоже на взрыв фейерверка. Прицелившись через этот фейерверк, я сбросил бомбу с положенных 400 метров и начал выход из пикирования. Моя бомба попала в корабль, и мне засчитали прямое попадание. Но я так и не знаю, что это был за линкор, в который я попал. В конце концов, это был мой первый боевой сброс, так что тогда я полностью сосредоточился на том, чтобы хорошо выполнить свою работу и не забивал голову маловажными деталями. Кстати, об одном эпизоде, что потом стал известной шуткой. Мой стрелок-радист Ю Кавайи из города Касама, префектура Ибараки, как и положено, сначала отсчитывал мне высоту и затем скомандовал «Т» — сброс. Я уже выводил самолет из пикирования, а Каваи продолжал кричать мне в ухо: «Тэ! Тэ! Тэ!» Я его потом спросил, чего он орал-то? Каваи объяснил, что от перегрузки при выходе из пике скрепление сорвало пулеметный магазин, и тот больно ударил его по ноге. В тот момент он подумал, что в нас серьезно попали, и потому решил героически встретить смерть кличем «Тэнохэйка Бонзай». Но его заклинило на первом слоге слово «император», который он и повторял. «Тэ! Тэ! Тэ!» Собственно говоря, я был в таком же возбужденном состоянии, как и мой товарищ в заднем кокпите. Это был наш первый по-настоящему боевой вылет, и поэтому мы оба, конечно, очень нервничали. Позднее Каваи погиб в воздушном бою над Соломоновыми островами. Хорошо притёршиеся друг к другу пилот и стрелок-радист работают как один человек и являются идеальным экипажем пикировщика. Но спустя несколько месяцев Каваи пришлось вылететь с другим пилотом, и их сбили. Над Пёрл-Харбором мы оба с одной стороны очень нервничали, но с другой вели себя достаточно хладнокровно. Отработав по линкору, мы повернули к острову Форт и, согласно заданию, проштурмовали тамошний аэродром, после чего отправились в точку сбора над морем южнее Гонолулу. Там мы и кружили, ожидая остальных. Нас преследовал и атаковал вражеский истребитель Пи-40. На Оаху было несколько аэродромов — Хиккенфилд, Уиллерфилд и прочие, где было много истребителей. Но по ним отработали самолеты нашей первой волны, так что с них уже никто не мог взлететь. Бомбардировщики Сакаги, Кага, Сарю и Хирю были превосходно подготовлены. Поэтому в ходе атаки первой волны им были доверены самые сложные, точечные цели — корабли в гавани. Считалось, что авиагруппы новых Сёкаку и Дзуйкаку подготовлены хуже, чем их коллеги с четырех старых авианосцев, поэтому им назначили более простые, площадные цели в виде аэродромов. Но оказалось, что один небольшой аэродром неподалеку от Уиллерфилд остался нетронутым. И когда прибыла вторая волна, десяток неповрежденных Пи-40 с него уже были в воздухе и попытались нас перехватить. Пилот Хадзиме Готто из эскадрильи пикировщиков Сакаги, участвовавший вместе с нами в атаке, вступил в воздушную дуэль с одним из этих Пи-40. Они сбили друг друга, и два самолета упали в воду недалеко от Гонолулу. Поскольку мы были свидетелями данного боя, оба были записаны в безвозвратные потери. Около 2 лет назад обломки машины Готто были подняты со дна океана. Писательница Дзюн Хэнми пишет в своей книге, что эти фрагменты были идентифицированы как принадлежащие самолету Готто. Мы продолжали нарезать круги в точке сбора, когда командир нашего Сётая, звена, порадовал меня известием, что из моего крыльевого бака течет топливо. Во время пикирования я слышал какой-то стук, наверное, это и были пули, попавшие в мой самолет, но тогда я не обратил на это внимания. Судя по пробоинам, это был пулемет. Если бы это были 13 мм, то на этом все, скорее всего, и закончилось бы. В общем, в баке были 3 дырки, из которых довольно бодро хлестал бензин, и с этим надо было что-то делать. Сначала я подумал об аварийной посадке в заранее назначенном месте, однако затем было принято решение лететь на авианосец прямо сейчас, не дожидаясь, пока соберутся и построятся остальные. Полностью заправленный пикирующий бомбардировщик мог находиться в воздухе до 8 часов. В нашем случае полет до Гавайев занял немногим более 2 часов, еще где-то полчаса над самим островом. Так что в обычной ситуации топливо у нас оставалось бы на целых 5 часов, более чем достаточно, чтобы вернуться на авианосец и при этом иметь еще резерв на 2 часа. Однако 3 попадания в крыльевой бак сильно меняли этот расклад. Первое, что я сделал, это переключил подачу топлива на поврежденный бак. Та часть бензина, что успеет забрать оттуда двигатель, хотя бы не вытечет без всякой пользы. Да и понижение уровня топлива должно несколько уменьшить скорость вытекания. Это оказалось достаточно эффективной экстренной мерой. Даже в нормальных условиях найти свой авианосец в море — не самая простая задача. Например, ты возвращаешься на корабль через 4 часа после взлета, а он за это время может спокойно отмахать более сотни километров от того места, где ты с него взлетел. Само собой, запросить пеленг по радио мы не могли по соображениям безопасности. Короче говоря, возвращение домой в большей или меньшей степени зависело от правильных догадок и постоянного учета скорости и времени. Перед взлетом нас проинструктировали, каким курсом пойдут затем авианосцы. На полетной схеме мы это не записывали, чтобы в случае попадания ее в руки противника он не смог вычислить местонахождение наших кораблей. Так что нам нужно было провести навигационные расчеты и определить местоположение наших авианосцев через 6 часов после вылета и, исходя из этого, наметить наш курс. При этом нужно было обязательно учитывать ветровой снос. Если вычислять курс без учета скорости и направления ветра на высоте полета, то можно было очень сильно промахнуться. Грубую оценку силы и направления ветра можно было сделать, даже просто взглянув на поверхность океана. Это примерно как при полетах над землей прикидывать ветер по дыму из какой-нибудь трубы. Для упрощения навигации обычно задействовали эсминцы, выдвинутые в качестве ориентиров на несколько километров от авианосцев. В нашем случае примерно в 50 километрах от соединения на поверхности находилась подводная лодка с растянутым на ней белым полотнищем, напоминавшим парус. Это позволяло уточнить курс на соединение. И каково же было наше облегчение, когда мы наконец увидели эту подлодку? Нам ведь было всего по 19 лет, мы находились в воздухе более 5 часов и все-таки смогли самостоятельно вернуться, не сбившись с пути. До сих пор удивляюсь, как нам вообще это удалось. Как я уже упоминал, из рейда на Пёрл-Харбор не вернулись 29 наших самолетов, включая 4 пикировщика «Сакаги». Машина старшины Готто была однозначно потеряна в воздушном бою с вражеским истребителем, когда оба самолета сбили друг друга. А вот насчет остальных трех такой ясности не было. Они просто пропали без вести. Возможно, кто-то из них, в отличие от нас, просто не смог найти соединение. По возвращении на Акаги мы совершили аварийную посадку. На авианосец вообще не просто садиться, особенно когда в воздухе много самолетов, и они должны садиться без задержек. На авианосцах было по 3 самолета-подъемника, опускающих самолеты в ангары. Но при массовой посадке следующий самолет садился еще до того, как предыдущие успевали опустить в ангары. Для того, чтобы садящаяся машина не врезалась в севшие до нее, палубу перегораживали аварийные барьеры. В этот барьер и врезалось крыло моего самолета. В результате хвостовая часть фюзеляжа сложилась под прямым углом прямо в том месте, где нарисован Хинамару. Мы с Кавайей не получили ни царапины, а вот самолет годился только под списание. Должно быть, фюзеляж в этом месте был ослаблен попаданиями вражеских пуль. Тем не менее, нашу машину доставили в Ивакуме в том виде, в котором она была. В общем, пикировщики оказались достаточно расходным материалом. Из всех потерь в Пёрл-Харборе только из нашей волны было потеряно в общей сложности 14 пикировщиков. Глава 3. Канбаку. Так мы называли наши пикирующие бомбардировщики авианосного базирования. И я летал на нескольких типах, включая Аити тип 99 и Йокосука. Бомбометание с пикирования — не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. Поэтому во время нашего обучения считалось, что 30% попаданий в цель — это нормально. Однако в период между началом войны и сражением при Мидуэе этот показатель у нас достиг 80%. То есть уровень мастерства наших экипажей пикировщиков был тогда на пике. Попробую объяснить, в чем заключалась сложность этой техники. Предположим, мы обнаружили цель во время полета на высоте 4000 метров. Было установлено, что оптимальные условия для попадания 250-килограммовой бомбой достигаются при сбросе с высоты 400 метров, на скорости 450 км в час под углом 60 градусов к горизонту. Поэтому мы стремились как можно точнее выполнить эти условия. Но решить, где начать пикирование, чтобы получить этот угол 60 градусов, не так-то просто. Из кокпита самолета я мог видеть цель только сбоку. Обзор вперед закрывал капот машины. Сначала я должен был сориентировать самолет так, чтобы можно было войти в пикирование с левого виража. На наших пикировщиках левый вираж было выполнить проще, чем правый, потому что пропеллер вращался вправо. Так что мы всегда входили в пикирование, заваливая самолет влево. Чтобы выйти на угол 60 градусов, я использовал визуальный ориентир, помогавший определить момент начала пикирования. Это было просто расположение цели по отношению к капоту двигателя и крылу. Когда я видел, что цель приближается к передней кромке крыла, я начинал пикирование и выходил на угол в 45 градусов. Затем по мере снижения я увеличивал угол, сохраняя цель в поле зрения телескопического бомбового прицела. Однако тут многое зависело еще и от направления и силы ветра. При сильном попутном ветре начинать пикирование нужно было немного раньше, а при слабом ветре я, наоборот, пролетал немного дальше. Нас научили этому, тренируя в различных условиях. К цели мы летели в строю, ведомые командиром авиагруппы. Над целью формация менялась. По команде «занять позицию для атаки» каждый самолет отделялся и пикировал в соответствии с расчетом и инстинктом своего пилота. В прицеле имелась сетка из горизонтальных и вертикальных линий и прицельная метка в виде кружка в центре. Использование прицела зависело от направления и скорости ветра. Если они были учтены неправильно, то попадания, особенно по движущейся цели, ожидать не приходилось. В общем, выбор точки прицеливания зависел как от угла пикирования, так и от направления и скорости ветра. За ветром следил стрелок-радист в заднем кокпите. На основании его данных пилот должен был скорректировать прицел, учитывая, что бомбу после сброса будет еще и сносить ветром. Но этого было достаточно лишь для неподвижных целей. Если целью был движущийся корабль, необходимо было учитывать еще и его курс со скоростью. Если он двигался со скоростью, скажем, 30 узлов, то нужно было сместить точку прицеливания на некоторое расстояние перед кораблем. В этом случае бомба должна была быть сброшена в течение определенного промежутка времени во время пикирования. А противник при этом обычно обстреливал нас из зениток и зенитных автоматов, заполняя бомбовый прицел сплошным красным фейерверком. И вот в таких условиях требовалось учесть все поправки, причем все это нужно было сделать в течение 2-3 секунд. Мало было умения пилота летать и умения стрелка-радиста правильно определять ветер. Требовался еще и большой опыт совместной работы. Без такой подготовки и практики рассчитывать на попадание не приходилось. Пикировщики тип 99 были рассчитаны на сброс бомб на скорости 450 км в час. Такая скорость обеспечивала наивысшую степень точности. Но с началом пикирования скорость увеличивается, и нужно развернуть воздушные тормоза, чтобы ее ограничить. Позже, во время войны, мы иногда пикировали и на 500 км в час. При выходе из пикирования на такой скорости плоскости бомбардировщика могли начинать деформироваться. Когда это происходило, на поверхности крыла появлялись характерные морщины, похожие на гофр. Первый признак того, что крыло находится в одном шаге от того, чтобы развалиться в воздухе. Однако, когда меня преследовали вражеские истребители, я активно маневрировал и на скорости больше 500 км в час, даже не задумываясь об опасности развалить самолет. Когда высота доходила до 400 метров, мы сбрасывали бомбу и начинали выход. Во время пикирования, как я уже говорил, стрелок-радист сообщал мне высоту по альтиметру. Но обычно показания альтиметра отставали от фактической высоты, плюс задержка голосового сообщения. В общем, когда из заднего кокпита говорят 400, а потом сброс, самолет на самом деле снижался до 350 или даже до 300 метров. Здесь опять же пилот должен был руководствоваться собственными оценками. Если цель все еще находилась в поле зрения, пилот продолжал следить за ней. Так проще понимать высоту. Если нет, то приходилось просто смотреть на воду и тянуть ручку на себя. Это почти полностью зависит даже не от глазомера, а от ощущений и инстинктов. Как только ты оказываешься в нижней точке, то под действием перегрузки кровь отливает от головы, и зрение отключается. Затем наступает потеря сознания, и в глазах появляются искры. Те самые искры из глаз полетели. Если вам когда-нибудь прилетало по голове, то вам должен быть знаком этот эффект, разве что в случае перегрузки этих искр появляется во много раз больше. Однако это происходит лишь на мгновение. А в следующее мгновение я уже осознавал, что все еще тяну ручку управления на себя. Нас учили поднимать нос самолета до определенного угла. Учить-то учили, но на самом деле ты не можешь знать, на какой точно угол задран нос в этот момент. Так что ты то ли по привычке, то ли подсознательно двигаешь ручку, чтобы корректировать тангаж, пока самолет постепенно не становится под углом около 30 градусов и начинает набор высоты. Ну а потом окончательно приходишь в себя. В общем, сначала видишь сотни звезд, потом только 4 или 5, а потом они пропадают. Во время обучения я видел, как два самолета упали таким образом в море. В заливе Кагосима есть место под названием Тарумидзу. Там у берега есть скала, что во время прилива превращается в остров. Перед тем, как отправиться на Гавайи, мы днем и ночью тренировались, используя ее как цель. Правда, до начала войны настоящие 250-килограммовые бомбы мы сбрасывали всего 3 раза. Мы заходили прямо со стороны Сакурадзимы и пикировали на этот островок. И вот однажды один из наших самолетов слишком поздно начал выход из пикирования и коснулся колесами воды. Это произошло лишь на долю секунды. Мы увидели большой всплеск, полетели брызги. В этот момент я подумал, что шасси у него гарантированно оторвало. Затем бомбардировщик взлетел вверх, поднимаясь в направлении Ибусуки. Но самолет поднимался под слишком большим углом, он заглох и свалился вниз. Я уверен, что когда он впервые ударился о воду, пилот был без сознания. Обычно высоту набирают под углом 30-40 градусов, а он взял гораздо круче. Судя по всему, он продолжал изо всех сил тянуть ручку на себя. Хотя идеальным углом пикирования считались 60 градусов, мы иногда пикировали и под большим углом. У боевых самолетов в те дни не было мягкой спинки сиденья. Не было подушки, на которую можно было бы опереться, только голый дюралюминиевый лист. Поэтому парашют на спине выполнял роль этой самой подушки для спины. При угле пикирования в 70 градусов парашют начинал давить на спину, и ты начинал чувствовать его вес. Парашют крепился 2 ремнями к подвеске, надетой на тебя, и его можно было открыть вручную. А еще один уже длинный вытяжной шнур крепился к сиденью. Так что когда ты выбрасывался из самолета, то парашют открывался автоматически. Но когда мы летели на Гавайи, а затем и в других боевых вылетах, парашютов мы с собой не брали. Если тебя сбивали, ты просто умирал. Ты должен был умереть. Таковы были правила того времени. Конечно, не было никакого формального приказа, запрещающего носить парашюты. Но офицеры уровня лейтенантов на Акаге, которые были командирами дивизионов, просто сказали нам не брать парашюты. Если тебя сбили, значит, ты погибал вместе с самолетом. Все очень просто. Это было своего рода правило, которому летчики добровольно подчинялись. Однако по мере того, как война становилась все интенсивнее, командование стало настоятельно рекомендовать не заниматься бессмысленным самоуничтожением, и нам сказали надевать парашюты. Позже, когда мы знали, что наши наземные войска находятся поблизости от цели, например, на острове Лейте, или когда мы летали на поддержку наших наземных войск, мы брали с собой парашюты. Пилоты истребителей Зеро, прикрывавшие нашу базу, также носили парашюты. Над такими местами не было опасений, что тебя захватят в плен. Когда мы отправлялись в боевой вылет, мы обычно брали с собой карты. Это называлось картой, но на самом деле это была навигационная схема. Перед вылетом мы вносили на нее всякие инструкции, такие как время вылета, место атаки и пункт возвращения. Но перед вылетом в Пёрл-Харбор мы решили этого не делать. Саму схему с расположением целей нужно было взять с собой, но без каких-либо навигационных записей на ней. Если бы нас сбили и наши карты были найдены, любые записи на них могли бы выдать местоположение наших кораблей. Еще у нас были кодовые книги в красной обложке и с надписью «Совершенно секретно». В случае, если тебя собьют, полагалось выкинуть ее в море. А для того, чтобы книга сразу утонула, в обложку был вклеен свинцовый лист. Существовало много видов кодовых книг, но те, что находились на самолетах, по важности были, наверное, уровня на 3 ниже, чем те, что использовались командованием. Даже если бы такая, как моя, попала в руки врага, ущерб безопасности был бы незначительным. Я помню, что во время рейда на Перл-Харбор был истребитель, пилотируемый лейтенантом Иида, который погиб, пикируя на аэродром. Его Зеро, должно быть, получил повреждение, и он подал сигнал: «Мало топлива, вернуться не смогу, все возвращайтесь», и затем протаранил ангар на аэродроме. Не так давно на Гавайях проходила встреча американских и японских ветеранов, и меня отвезли на то самое место, где разбился и погиб Иида. Оно находится на краю нынешнего аэропорта и отмечено небольшим каменным мемориалом. Мне рассказали, что первая табличка была установлена не после войны, а еще в декабре 41 года, сразу после нападения на Перл-Харбор. Японского флага у них не было, поэтому гроб с останками летчика накрыли звездно-полосатым флагом и под звуки горна опустили в могилу. Есть даже фотография, как это было. Японцам в то время такое в голову бы даже не пришло. Был еще один человек. Он совершил аварийную посадку на одном из островов Гавайского архипелага. На Гавайях есть острова Оаху, Мауи и Кауаи. При посещении Кауаи можно увидеть небольшой остров вдали. Там среди коренных жителей острова жил Нисей, то есть японский эмигрант во втором поколении. Этот островок был нам указан в качестве точки аварийной посадки на случай, если самолет не сможет дотянуть до авианосца. Этот Нисей мог бы спрятать экипаж до тех пор, пока его не подберет одна из наших подводных лодок, специально размещенных неподалеку. Поэтому истребитель Схирю, пилотируемый Нисикаити, и совершил аварийную посадку на этом островке. Конечно, Нисей пришел помочь ему, но Нисикаити не хотел покидать свой разбившийся самолет. Скорее всего, он ждал, когда за ним придет подводная лодка. Кодовая книга или что-то еще важное было оставлено на месте крушения, и Нисикаити с Нисеем позвали туземцев помочь найти ее. Это вызвало у туземцев подозрения, и они окружили обоих. Это противостояние продолжалось некоторое время, пока, наконец, Нисикаити не застрелился. И говорят, что Нисей также последовал его примеру. Насколько я понял, было сказано, что на этом месте также должен быть установлен памятник. После первого удара по Перл-Харбору некоторые офицеры и летчики, конечно же, предложили нанести еще один. Однако командующий соединением, вице-адмирал Нагума, решил завершить операцию. Еще одна атака грозила серьезными потерями, так что мы испытали большое облегчение. Мой самолет был поврежден при посадке и летать не мог, а запасного для меня не было. Самолетов на Акаге хватало только на определенное количество экипажей, а запасных не было. Это показывает, что японская сторона бросила на Перл-Харбор все, что имелось. На обратном пути с Гавайев я был занят сбором вещей членов экипажей тех 4 пикировщиков с Акаге, что не вернулись из Перл-Харбора. Говорят, обсуждался вопрос об ударе еще и по атоллу Мидуэй, но командование отвергло эту идею. Они не хотели больше терять драгоценные экипажи, да и рисковать немногочисленными авианосцами тоже. Атака на Мидуэй не состоялась, но наши палубные самолеты приняли участие в захвате атолла Уэйк. Уэйком занимался 4-й флот под командованием вице-адмирала Сигейоси Иноуэ. Его соединение, состоявшее в основном из эсминцев, направилась к Вейку после бомбардировки средними бомбардировщиками. Однако остававшиеся у противника 4 истребителя доставляли много проблем японским ударным самолетам, летевшим без истребительного прикрытия. Гавайское мобильное соединение вице-адмирала Нагума выделило им 2 своих авианосца — Сарю и Хирю, и при их помощи десант на Уэйке смог добиться успеха. Акаги вернулся в Хиросиму 21 декабря, а уже 5 января 1942 года мы снова вышли из порта, чтобы атаковать Рабаул, Дарвин, Цейлон и Яву. Там в марте мы как-то обнаружили одинокое американское вспомогательное судно. Сначала крейсеры и линкоры нашего эскорта попытались поразить его огнем своих орудий, но это им не удалось. И в воздух была поднята половина эскадрильи пикировщиков «Акаги», 9 машин. Мы пикировали с 5000 метров, но нам мешала облачность. К тому же судно грамотно маневрировало и уклонялось от бомб. Юношеская бесшабашность чуть не сыграла со мной там злую шутку. Во время пикирования я обнаружил, что крайне неудачно захожу на цель. Поэтому прервал атаку, набрал высоту и пошел на второй заход. Вторая попытка тоже не удалась. В общем, с третьего раза я все же сбросил бомбу и, наконец, попал. Я уже выводил машину из пикирования, и тут лобовое стекло фонаря разлетелось вдребезги. Другие пули попали еще и в двигатель, из него начало хлестать масло. Вдобавок кусок стекла прилетел мне в лоб, и кровь залила один глаз. Я был уверен, что вот мне и пришел конец. С разбитым лобовым стеклом даже дышать было трудно из-за набегающего воздушного потока, так что на авианосец я возвращался, пряча голову за приборной панелью. В живых я остался только потому, что Акаги был недалеко. Я оказался единственным раненым в этой атаке, и по возвращении на авианосец мне устроили грандиозную нахлобучку. Мне красочно объяснили, что не надо больше делать по 3 захода. «Просто бросаешь бомбу. Промахнулся, значит, промахнулся. Бывает». А вскоре Япония потеряла 4 авианосца в битве при Мидуэе. Я тогда еще служил на Акаге и участвовал в этом сражении. После возвращения с бомбежки атолла мы были заняты подвеской бомб для второго удара, и как раз в это время пришло сообщение, что обнаружена оперативная группа противника. Поэтому пришлось быстро менять фугасные бомбы для наземных целей на противокорабельные. Это заняло некоторое время, но вскоре подготовка была завершена. Пришло время выстроить на палубе ударные самолеты, которые должны были взлетать первыми. Как раз в тот момент, когда взлетали 2 «Зеро», вражеские бомбы начали падать на нашу палубу. В это время я уже находился в своем готовом к взлету самолете и видел, как бомбы одна за другой падают на меня. Бомбы и боеприпасы наших машин детонировали от взрывов, загорелись заправленные под завязку бензобаки. Корабль все еще двигался на полном ходу, но горел от носа до кормы. Вскоре поступил приказ оставить корабль, и мы покинули авианосец. Остальные 3 — Кага, Сарю и Хирю — постигла та же участь. Командиры всех авианосцев пошли ко дну вместе со своими кораблями, кроме командира Акаги, капитана первого ранга Тайдзиро Аоки. То, что командир должен идти на дно вместе со своим кораблем, считалось неписанным правилом. Но на самом деле таких правил, писанных или иных, не существовало. Тем не менее, большинство командиров предпочитали разделить судьбу своего гибнущего корабля. Капитан первого ранга Аоки уже привязал себя на мостике, решив также пойти ко дну вместе со своим авианосцем. Но в экипаже решили, что это будет неправильно. На борт были посланы несколько сильных и владеющих дзюдо матросов, и они буквально вынесли его с обреченного Акаги. В общем, наш командир был силой унесен с тонущего корабля, выжил и вернулся на родину. А там его немедленно отправили в резерв. Глава 4. В конце июня 42 года, после возвращения с Мидуэя, я был направлен в авиагруппу УСА в качестве инструктора полетной подготовки. К 1943 году ход войны серьезно изменился, и не в пользу Японии. С топливом становилось все хуже, и уже было трудно обеспечивать нормальную учебу. В октябре меня вместе с группой моих курсантов перебросили на авиабазу Кайнансё, остров в Южно-Китайском море, расположенный более чем в 1000 километров от Тайваня, где мы должны были продолжить занятия. Когда мы прибыли на Кайнансё, то обнаружили там капитана первого ранга Аоки, бывшего командира нашего Акаги. Его сослали в эту дыру, где он чувствовал себя изолированным и брошенным. Аоки, должно быть, в свое время считался очень способным офицером, раз его назначили командиром такого значимого авианосца, как Акаги. Он мог бы сделать блестящую карьеру, если бы не катастрофа на Мидуэе. Теперь же он служил простым командиром авиабазы на Кайнансё. Точнее, там была вывеска, что это авиабаза, но не было ни одного самолета. Я доложился капитану Аоки, сообщил, что привез с собой курсантов, и спросил, «А где самолеты?» «Да нет тут ничего», — ответил он мне. Посовещавшись, капитан Аоки сказал, что он сейчас же свяжется с базой на Куре, а я должен отправиться туда за машинами. На первом подвернувшемся транспортнике я полетел на базу Куре, но там не оказалось пикирующих бомбардировщиков.
«У нас есть несколько ударных тип 97, может, их возьмете?»
Я был пилотом-пикировщиком и ни разу не летал на тип 97. Достаточно сказать, что пикировщики тип 99 имели фиксированные шасси, а ударные тип 97 — убирающиеся. Это нужно было хорошенько обдумать. ВПП авиабазы Куре было около 700 метров длиной. Но, несмотря на весь свой опыт, я до этого никогда в жизни не летал на самолете с убирающимися шасси. Поэтому я попросил механика показать, как это все работает. Он сказал мне, «Делаешь вот это — колеса убираются. Делаешь вот это — выпускаются. В общем, когда вот здесь красное меняется на зеленое, значит, можно садиться». Все выглядело достаточно просто, но я не был уверен в себе, пока не совершил пробные взлет и посадку там же, в Куре. В результате я решил принять эти самолеты и перегнать их на Кайнансё. Я вылетел с авиабазы Куре и, перелетев внутреннее море, опять оказался на хорошо знакомой авиабазе Уса. Там я практиковался во взлетах и посадках, пока не решил, что готов лететь на Кайнансё. Со мной были три человека и заместитель командира авиабазы Кайнансё, уоррент-офицер без летной квалификации. Я доложил, что лететь можно хоть прямо сейчас, но он ответил, что никакой необходимости в такой спешке нет. Видимо, хотел еще немного побыть на родине. В общем, он уехал в Бэппу, сказав, что мигом вернется, но в результате мы проторчали в Уса еще двое суток. Нам еще много раз пришлось мотаться в Куре, чтобы перегнать самолеты на Кайнансё. И все они были ударными тип 97. То есть курсантам предстояло пройти подготовку на бомбардировщиках-торпедоносцах, а затем воевать на пикировщиках. Между тем, вражеские истребители с юга Китая стали все чаще появляться над островом Хайнань, и много наших самолетов было сбито во время учебных полетов. Мало того, что ими управляли неопытные курсанты, так устаревшие ударники тип 97 не имели даже курсовых пулеметов, только турельный 7,7 мм у стрелка-радиста. В воздушном бою у них не было никаких шансов. В такой ситуации летная подготовка на Кайнансё стала невозможна, и нам пришлось перебазироваться на авиабазу Тайнань в южной части острова Тайвань. В мае 1944 года меня перевели в третью ударную авиагруппу, вооруженную относительно новыми пикировщиками Суйсей, Комета. Еще при Мидуэе у нас было два экспериментальных экземпляра, которые использовались как разведчики. Подготовка нашей авиагруппы проходила в Мацуяме. 12 октября началось так называемое воздушное сражение за Формозу, Тайвань. И 13 числа мы перебазировались в Какубу и начали готовиться к предстоящей операции. Уже на следующий день мы получили сообщение, что противник обнаружен неподалеку от Тайваня. И наш командир, капитан третьего ранга Икиути, приказал немедленно готовить самолеты к вылету. Но сколько в нашей эскадрилье было пилотов, способных управлять бомбардировщиком Суйсей с 500-килограммовой бомбой, да еще и ночью? Оказалось, что только трое, летавших с первого дня войны — Кавабата, Ямакава и я. Но все равно поступил приказ о ночной атаке. Нам подвесили бомбы, и мы приготовились к вылету. Однако случилось так, что Минору Генда сформировал специальную совместную эскадрилью армии и флота под названием «Отряд Т». «Т» означало «тайфун», в которой использовались армейские бомбардировщики, пилотируемые армейскими пилотами, но с флотскими наблюдателями, штурманами и бомбардирами на борту. Ночная атака была поручена этому отряду «Т», поэтому наш вылет отменили. Атаки нашей ударной авиагруппы, состоявшей из пикировщиков Суйсей, произошли позже.
Первая группа, состоявшая из 18 самолетов под командованием самого капитана третьего ранга Икиути, вылетела 16 октября и бесследно пропала. Позже мы узнали, что они были перехвачены истребителями вражеской оперативной группы, не успев толком отлететь от Окинавы. Не уцелел ни один самолет. Следующую атаку 17 числа возглавил капитан-лейтенант Агава. В нее отправилось то же количество машин, что и в первой группе. Это была ночная атака, но им не удалось обнаружить противника, и они приземлились в Давао, на Филиппинах. Оттуда они полетели бомбить вражеские корабли и суда в заливе Лейте, и снова ни один самолет не вернулся. На следующий день была сформирована третья ударная группа, в которую вошли все пригодные к полетам машины. 27 наших Суйсеи добрались до Филиппин и составили последнюю из всех объединенных групп палубных пикировщиков. Ей командовал лейтенант Мамосе, а я летел на самолете номер один. Мы вылетели из Какубы на Тайвань, а оттуда в Мабалакат, расположенный чуть севернее аэродрома Кларкфилд на Филиппинах. В то время общая ситуация была настолько запутанная, что хотя мы и знали о существовании какого-то авиационного подразделения, было трудно выяснить, кто является сейчас нашим командиром. Куда бы нас ни направляли, командир местной базы объявлял, что с этого момента мы переходим под его командование и вливаемся в его подразделение. Это естественное желание хоть немного увеличить свою боевую мощь можно понять, но с этого момента проведение организованных крупномасштабных воздушных атак стало невозможным. Те, кто прилетел с нами, уже не обладали достаточным летным мастерством. Уже давно не хватало ни бензина, ни учебных самолетов, поэтому их налет был очень маленьким. Все, что они умели, это подняться в воздух и лететь по прямой. Они не умели ни точно сбросить бомбу, ни вести воздушный бой. Достаточно сказать, что во времена Перл-Харбора построение в воздухе занимало менее 10 минут, а эти новые пилоты не могли собраться за 20 или даже 30 минут. Поэтому их старались отправлять на дообучение в такие места, как Апари и Тугигарао на севере Филиппин. Там, на Филиппинах, такие летчики, как я, ветераны, обычно не участвовали в уже начавшихся специальных атаках. Вместо этого нас использовали для наведения Зеро и Суйсеев на цели и фиксации результатов их таранов. Пусть мы и были в невысоких званиях, но зато у нас был большой боевой опыт, так что начальство, судя по всему, хотело сохранить последних пилотов нашего уровня. Перед вылетом отправлявшиеся на такие задания собирались в офицерском бункере на базе Мабалакат и писали завещание при свете коптилки, электричества там не было. У меня нет слов, чтобы описать свои чувства, когда я впервые увидел эту картину. Целью атак этих смертников были вражеские корабли и суда в заливе Лейте. Я несколько раз летал на такие задания, привести этих пилотов к цели и зафиксировать результаты их атак. Мы пролетали над Легаспи на 6000 метров, и справа появлялся тот самый залив Лейте. Пилоты подтверждали, что видят цели, и, помахав на прощание крыльями, уходили в свое последнее пике. Эти специальные атаки выполнялись не только истребителями Зеро, как некоторые думают, но и пикировщиками Суйсей. В начале войны на всех пикировщиках обязательно находился стрелок-радист, работавший в паре с пилотом. Разделить их было бы немыслимо. Однако на этих пикировщиках стрелков-радистов не было, только пилот. Стрелок-радист был только на самолете командира вылета, на случай, если их пастух будет сбит, и ему придется взять на себя наведение подразделения. В те дни уже никогда не бывало такого, чтобы из вылета возвращались все взлетевшие японские самолеты. Враг был намного сильнее, а еще большие силы были у него в резерве. В ходе моего третьего вылета с аэродрома Мабалакат я привел к цели очередной ударный отряд специальных атак и был настолько сосредоточен на действиях моих подопечных, что проморгал Пи-38, зашедший мне в хвост. Мои мысли были заняты происходящим внизу. Мне нужно было глазами увидеть результаты их атак, подсчитать попадания и так далее. Это было единственное, что я мог сделать для памяти этих храбрых людей, летавших на самоубийственные задания. Обычно, если меня на Суисее преследовал Лайтнинг, я не пикировал, а делал наоборот. Уйдя в вираж с набором высоты, можно было оторваться от Пи-38. Но на этот раз было уже слишком поздно. Мой самолет был подбит и загорелся над островом Лейте. Боевая обстановка была такова, что американские войска высадились на восточной части острова, а западная часть была все еще в наших руках. Так что я пошел на снижение в сторону западной части острова. Я точно не помню, но, наверное, я выпрыгнул где-то на 2000 метров, когда оставаться в самолете стало уже невозможно из-за огня. Как я уже говорил, мы обычно не пристегивали парашюты, а использовали их как подушки для сидений. Но в 1944 году уже многих можно было увидеть и с пристегнутыми парашютами. У него был специальный длинный шнур, который пристегивался к сиденью, так что когда ты выпрыгивал, он раскрывался автоматически. Я даже не знаю, то ли мой тоже открылся сам, то ли я инстинктивно дернул нагрудный вытяжной шнур. Но главное, мой парашют раскрылся. От резкого рывка я пришел в себя и увидел где-то 3 вражеских истребителя, круживших вокруг моего парашюта. Периодически они делали на меня заходы и открывали огонь. В меня они не попали, но попали в мой парашют. Опять не могу сказать точно, но мне казалось, что высота была 200-300 метров. В этот момент парашют перестал меня держать, и я почувствовал, что падаю, а затем ощутил сильный удар. Сначала я глубоко ушел в воду, но спасательный жилет вернул меня на поверхность. Там я осмотрелся и увидел, что враг все еще надо мной. Несколько Пи-38 нарезали круги и, увидев меня на поверхности, снова начали стрелять, но, как мне показалось, не особо прицельно. Казалось, они стреляли не на поражение, а скорее так, для развлечения. Ну, неважно, сколько у человека опыта или знания о самолетах, если в тебя стреляют, инстинкт подсказывает, что нужно срочно нырнуть и спрятаться под водой. Я так и сделал. Но вскоре до меня дошло, что на мне спасательный жилет, так что под водой я спрятал только лицо, в то время как спина продолжала находиться на поверхности. Продолжать в том же духе было бесполезно, а они все еще кружили надо мной. Тогда я решил перестать двигаться и притвориться мертвым. Истребители сделали еще пару кругов и, наконец, улетели. Все это происходило недалеко от берега острова Лейте, так что армейские все видели и прислали катер, кажется, Дайхатсу, который меня и подобрал. Я рассказал командиру армейского подразделения, почему я там остался. А он сказал мне, что у них есть корабль, идущий в Легаспе, и я могу отправиться на нем. Таким образом, я смог вернуться на свою базу. Кстати, это был единственный раз в моей жизни, когда я прыгал с парашютом. В Мабалакате уже не оставалось ни одного пригодного к вылетам самолета. Американцы постепенно продвигались вперед и почти каждый день совершали воздушные налеты. Когда самолетов на базе не осталось, даже флотский персонал базы отправили на холмы воевать вместе с сухопутными войсками. Исключение сделали только для летного состава, который каким-то образом должен был вернуться в Японию. Наша группа, состоявшая из меня и еще 5 мичманов, отправилась на север по Манильскому шоссе. Мы шли пешком, иногда нас подвозили армейские грузовики. Наконец мы прибыли в Тугигарао на полпути между Манилой и Аппари, где нас должен был забрать самолет. В первую же ночь, около часа или двух, на реку сели 2 летающие лодки с Тайваня. Они привезли какие-то грузы, а обратными рейсами должны были вывозить людей. На борт можно было взять только 15 или 16 человек. Там не было никаких сидений, так что каждый должен был найти, где сесть и за что держаться. Каждый вечер мы ходили туда, где садились эти самолеты, и ждали своей очереди, но она никогда не подходила. Перед нами всякий раз возникали какие-нибудь старшие офицеры, которым, конечно же, нужно было срочно вернуться в Японию. Естественно, они имели приоритет перед какими-то мичманами вроде нас. После нескольких дней ожидания я столкнулся с командиром только что прилетевшего среднего ударного самолета. Это оказался офицер, с которым я когда-то проходил подготовку в Мацуяме. Я рассказал ему свою историю и попросил чем-нибудь помочь. Он ответил: «Понятно, Я вылетаю примерно через час, так что ты, Идзука-сан, и все вы будьте здесь намного раньше». Дело в том, что на транспортные задания эти самолеты летали с сокращенным экипажем. Только пилот, штурман, бортинженер и радист. А вообще экипаж был 8-9 человек. Так что прежде чем появились какие-нибудь пассажиры, мы быстро зашли внутрь. Я сразу сел на место старшего пилота. Там было два пилота, а остальных своих людей отправил на места стрелков. И только потом на борт поднялись остальные. Операция прошла гладко. А если бы мы продолжали ждать своей очереди, то никогда бы оттуда не улетели. Мы прилетели на Тайвань. Там нашли места на самолете, направлявшемуся в Аиту, и, наконец, вернулись на родину. Пока мы были на Филиппинах, то летали в составе то одной, то другой эскадрильи или авиабазы, пока там не закончились самолеты. Теперь, прибыв в Аиту, мы понятия не имели, к какому подразделению мы теперь относимся и где наше место службы. Поэтому мы решили отправиться в штаб-квартиру ВМС в Токио, чтобы получить новое назначение. На очередном самолете мы добрались до авиабазы Ацуги, а оттуда на поезде до Токио. Когда мы сошли с поезда в Токио, я случайно столкнулся с человеком по имени Масатаке Акумия. Он тоже был пилотом-пикировщиком и был капитаном моего дивизиона, когда я служил в Йокосуке. Теперь он был уже капитаном второго ранга и служил в штабе. «Как дела?» — спросил он. «Ну, я только что вернулся с Филиппин». Я объяснил ему свою ситуацию и попросил помочь мне с получением нового назначения. «Ясно. Похоже, ты там нахлебался на фронте. Так что езжай пока домой», — сказал он. «А я тебе найду новое назначение». И я поехал домой, к своей семье. Другим мичманам я сказал, чтобы они тоже шли домой и ждали, пока я с ними не свяжусь. Дома я ждал неделю, 10 дней, но никаких вестей не было. Тогда я отправился в Хиёси, где находился университет Кэйо и куда было переведено министерство ВМС. Я ездил туда несколько раз, чтобы получить, наконец, новое назначение. Наконец, мне сказали ехать в Нагою в качестве представителя флота в авиакомпании «Аити». Мне предстояло облётывать и принимать только что построенные пикировщики «Суйсей» и «Рюсей» этой компании, прежде чем они будут поставлены в строевые части морской авиации. Если бы я случайно не столкнулся со своим капитаном второго ранга, то меня могли бы назначить в какую-нибудь эскадрилью первой линии. А в конечном счете я, скорее всего, попал бы в один из ударных отрядов специальных атак, что как раз тогда формировали из пикировщиков для действий на Ивадзиме. Мои последние полеты в качестве пилота состоялись 14 и 15 августа 1945 года. 14 числа, наверное, было каким-то образом известно, что Япония скоро капитулирует, потому что в авиакомпании «Аити» мне поручили перегнать три бомбардировщика «Рюсей». Это были новейшие пикировщики с крылом типа «Перевернутая чайка» на авиабазу «Читосе» на острове Хоккайдо. «Это единственный возможный день для перелета», — добавили они, как будто знали о предстоящей капитуляции. «Понятно», — ответил я. Мы вылетели в 3 часа дня и не смогли бы долететь до Хоккайдо засветло. Точнее, я бы долетел, поскольку у меня на борту был наблюдатель, но для двух других самолетов это было бы сложно. Мы пролетели над Сидзуокой, над горой Амаге и превращенным в пепел Токио. Мы пролетели над Уцуноми, который был сожжен всего лишь наполовину. К тому времени уже близился закат, и я принял решение приземлиться в небольшой армейской авиашколе, недалеко от моей родной Атагахары. И перед посадкой я пролетел над своей начальной школой и своим домом. Конечно, люди на земле не знали, кто мы такие, кроме того, что они смотрели вверх на странные самолеты. У меня не было с собой никаких подарков, так что я просто написал короткое послание на клочке бумаги, засунул его в свою летную перчатку и выбросил из самолета. Из своей будки выбежал полицейский и поднял перчатку. Позже я узнал, что полицейский прочитал мою записку и закричал: «Сын господина Идзука вернулся!» Мы приземлились на аэродроме летной школы, объяснили нашу ситуацию старшему офицеру и попросили замаскировать наши машины в близлежащих домах, чтобы их, в случае чего, не заметили вражеские самолеты. Я отправил других мичманов в местную гостиницу, а сам отправился домой. На следующее утро, 15 числа, поступило предупреждение о воздушном налете. Мы испугались, что доверенные нам самолеты к нашему позору сожгут на земле, так что мы быстренько взлетели еще до полудня и приземлились на базе Мисава в Аоморе. На базе вовсю шла подготовка к очередному вылету смертников. Однако в полдень по радио прозвучало обращение Его Величества с манифестом об окончании войны. Я летал на военных самолетах почти 8 лет. Начальное обучение, несколько полетов над Китаем, потом Гавайи и многие другие операции. В общей сложности я налетал 3550 часов. И в конце концов, за все свои усилия я не получил от государства даже какой-нибудь медали. Наоборот, после войны мне даже запретили занимать государственные должности. Я не получил от своей страны никаких благ, льгот или хотя бы благодарности. Однако я благодарен судьбе за тот предпоследний день войны, когда я пролетал над своим домом и школой. Эти минуты я запомнил на всю жизнь.